«Был бы повод».
Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод». 22 августа на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшней программе. 1914. Царским указом на период войны в России вводится сухой закон. За два месяца до этого в июне в стране резко вырастает цена на водку. 12 рублей 80 копеек за ведро, то есть за 12 с небольшим литров. Правда, ограничения в продаже спиртного ни к чему хорошему не приводят. По России прокатывается целая волна винных погромов. Сообщения о них приходят из Сибири, Урала, Поволжья и из Центральной России. Другие журналисты, которые специально выезжают в деревни, чтобы посмотреть, как сухой закон действует на практике, наоборот пишут.
Деревня и город неузнаваемы. Куда это все, что называется безобразием, исчезло? Бабы, дети, скотина повеселели, ожили, оделись и стали по-человечески говорить и хорошо есть, и чаек попивать. Мужики оделись, сапоги новые завели, сбрую справили и начали строиться.
Между тем были закрыты и перепрофилированы сотни спиртовых заводов. В целом, за время действия сухого закона работу на них потеряли около 300 тысяч рабочих. Казна не только лишилась водочных акцизов, но еще и была вынуждена платить компенсацию владельцам закрытых производств. Стало процветать самогоноварение. Один из офицеров, который после ранения на Первой мировой вернулся в свою деревню, пишет:
«В деревнях никакого порядка. Везде пьяные морды, везде можно купить самогон. Для того, чтобы раздобыть денег на выпивку, продают все, даже крыши собственных домов. Думаю, что и лес мы хотели пустить на самогонку. Еще год-два назад можно было спокойно пройти по улицам деревень. Сейчас все резко изменилось. Могут запросто раздеть, побить и даже заколоть. И все это посереть бела дня».
1962 год. У деревушки Пти-Кламар, близ Парижа, совершено покушение на президента Франции Шарля де Голля. В одном из пригородов Парижа устроена засада. В ней находится 15 боевиков ОАС. Это тайная военная организация, поставившая своей целью срыв политики де Голля в Алжире. Все они вооружены автоматами, ручными гранатами и коктейлями Молотова. Однако именно на этом участке дороги, где террористы устроили засаду, президентский кортеж увеличивает скорость. Террористы обнаруживают президентский эскорт только тогда, когда машины уже оказались между ними. Пока поднимали оружие, готовили гранаты, автомобили проехали достаточное расстояние. В результате беспорядочной стрельбы нападавшим удалось пробить лишь переднюю шину президентской машины и заднее стекло. Единственным повреждением де Голля стал порез на пальце, полученный от смахивания осколков стекла с пальто. 10 человек предстали перед специальным судом в Форт-Винсенсе. 6 были осуждены заочно. Суд вынес 6 смертных приговоров, 5 из которых впоследствии были заменены пожизненным заключением. Отказ на просьбу о помиловании получил лишь глава заговорщиков Бастиен Тьерри. Де Голль, подписывая отказ, говорит: «Он прекрасно знал, что стреляет по машине, где сижу не только я, но и женщина». 1991 год. 22 августа. Крах ГКЧП. Сводит счеты с жизнью один из инициаторов путча Борис Пуга. Министр внутренних дел был одной из ключевых фигур августовских событий. О том, что ГКЧП проиграло, стало понятно днем 21 августа, и прокуратура Российской Федерации объявила, что все участники заговора будут привлечены к ответственности. Об этом же делает заявление и Борис Ельцин. К тому времени Пуга обнаруживает, что все телефоны правительственной связи у него отключены. Он поднимается с женой Валентиной в квартиру к сыну Вадиму, инженеру, чья семья жила в том же доме, но этажом выше. Разговор был невеселый. Фактически Пуга прощался с сыном и невесткой. Но речь шла пока что о неизбежном аресте.
Я послушно взял, принес пистолет, отдал ему. Когда я зашел в комнату, потом опять отец сидел за письменным столом. Я помню, где он стоял в углу. Стол стоял. Сидел за ним и что-то писал. Я подхожу с этим пистолетом, там вставил обойму, отдаю ему. А он берет лист бумаги, на котором он писал, и переворачивает его, и кладет. И сидит так, снял очки. Я подхожу, отдаю. Он говорит, ну давай, Вадим, пока.
После Пуга с женой спустятся к себе в квартиру, где помимо них был 90-летний тесть. Они напишут записки. После Пуга достанет пистолет. Из записки Бориса Пуга.
Совершил абсолютно неожиданную для себя ошибку, равноценную преступлению. Да, это ошибка, а не убеждение. Знаю теперь, что я обманулся в людях, которым очень верил. Страшно, если этот всплеск неразумности отразится на судьбах честных, но оказавшихся в очень трудном положении людей. Единственное оправдание произошедшему могло бы быть в том, что наши люди сплотились бы, чтобы ушла конфронтация. Только так и должно быть. Милые Вадик, Илина, Инна, мама, Володя, Гета, Рая, простите меня. Все это ошибка. Жил я честно всю жизнь.
Похороны супругов Пуга пройдут в Москве через 2 дня. Пройдут практически незаметно. И музыкальное событие дня сегодняшнего. 1965 год, 22 августа. Ливерпульская четверка снова на киноэкранах. В США проходит премьера 2-го фильма с участием Beatles. Лента называется «Help» — «На помощь». Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today. Anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, days I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 22 августа, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
«Был бы повод».